Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире «Радио «Вера» программа «Философские ночи», и с вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня мы поговорим о русской философии XVI века. У нас сегодня в гостях научный сотрудник сектора философии религии, Институт философии Российской академии наук, Михаил Викторович Шпаковский. Здравствуйте, Михаил.
Здравствуйте. Вот нашим слушателям тоже посылаю свои приветствия.
Да, вот я, знаете, знаю, что вы специалист по древнерусской философии, занимались не только XVI веком, но свою диссертацию посвятили протопопу Аввакуму, а также писали и о других сюжетах. Все-таки решил, мы с вами вместе решили поговорить о XVI веке, вот по какой причине. Такой вот известный русский философ Владимир Сергеевич Соловьев поступал в университет, и надо было написать вступление. Сочинение. Тема сочинения была «Россия и Европа в XVI веке». И вот Соловьев, которому тогда было, ну, сколько лет, наверное, 17-16, может быть, 4 года тогда учились, написал примерно следующее. Ну, вот в XVI веке в Европе чего только не было. Там и Эразм Роттердамский, и Лютер, и Кальвин, и Реформация, и Джордано Бруно. А в России был один поп Сильвестр. Вот, то есть, ну, что делать? Поп Сильвестр, по-моему, автор «Домостроя», да?
Как считается, там, как бы вот есть «Домострой», а есть «Наставление от отца к сыну». Такое приложение к «Домострою».
Приложение к «Домострою». Да. Вот. Но прав ли был великий русский философ? И вообще правы ли те, кто говорят, что никакой древнерусской философии не было? Все это предфилософия, все это религиозная проблематика, в лучшем случае теология. И поэтому мы можем говорить о этой эпохе, ну, в лучшем случае, как об умозрении в красках, как говорил Евгений Трубецкой. То есть вот икона – это и есть русская философия. Или, как говорил наш с вами учитель Михаил Николаевич Громов, невербальные формы философствования. То есть до слова мы не доросли. Невегласие, бессловесная Русь. Или все-таки нет?
Знаем мы все-таки больше, чем почтенный Владимир Сергеевич, сколько уж времени прошло, и опубликовано гораздо больше источников, чем в XIX веке. Я все-таки думаю, что философия в слове была, но понимали тогда философию совсем иначе, как, чем мы. И мне кажется, нужно понимать при обращении к этому вопросу как бы две вещи. Первое, что, конечно, мы не говорим о профессиональной философии, философии университетского типа, философии от такого же уровня, который был в Париже, там, в Падуе, в Венеции, там, да, или в более древних Константинопольском университете. Конечно же, нет. Такая философия появилась у восточных славян только с учреждением Киево-Могилянской академии. Вот, когда Иннокентий Гизель и Иосаф Коннович Горбацкий стали читать свои курсы по логике и метафизике.
Но это уже 17 век, да, веком позже.
Да. Но мы можем вполне себе смело заявить, что с 14-15 века русские книжники получают достаточный объем святоотеческой литературы, которая позволяет им вполне осмысленно и рационально говорить о Боге и о проблемах православной религии. И мы видим, что с начала XVI века у нас появляются первые крупные богословские трактаты. Ну, например, «Просветитель Иосифа Волоцкого». Это вообще, наверное, первая русская богословская книга, такая вот хорошая, нормальная. Потом это сочинение Максима Грека, который приехав сюда, и чья судьба сложилась порой очень трагически, написал большое количество сочинений, несколько томов, которые для книжников, вот для местных книжников, да, вот для наших предшественников на интеллектуальном поприще, они имели какой-то просто, ну, недосягаемый уровень, да, задали планку новую. Ну и затем такие крупные авторы, как же о них не сказать, Зиновий Отинский, Ермолай Разм и Артемий Троицкий. Это все люди, которые писали большие и порой сложные тексты.
Ну вот мы, когда с вами готовились к эфиру, вы произнесли такое словосочетание «политическая теология», которое очень непривычно слышать применительно к XVI веку. Бурдье говорит о Мартине Хайдегере, политическая антология Мартина Хайдегера, политическая теология, тоже это понятие возникает сравнительно недавно. Но ведь действительно многие эти авторы отвечали для себя на вопрос о том, как духовная власть соотносится со светской властью, как град Божий соотносится с градом земным, если говорить словами Августина. И начало XVI века – это время таких насыщенных апокалиптических ожиданий, связанных с концом VII тысячи лет, да, с Пасхалией на 8-ю тысячу лет и вообще с представлением о том, а продлится ли история. Или придет апокалипсис, придет антихрист. Вот, и как в связи с этим вот этот вопрос политического? Ведь мы знаем, что где-то в начале XVI века возникает идея Москвы, Третьего Рима у инока Филофея. Можно ли это считать философией? Или это какая-то идеологема, которая, в общем, так к ну, чисто философской мысли отношения не имеет?
Я не думаю, что это идеологема, потому что политическая мысль Московской России того времени, она была очень насыщенной и, кстати, очень такой, я бы даже сказал, животрепещущей для тех, кто писал на эти темы. Потому что что они обсуждали? Ну, во-первых, ответственность правителя, да, как он несет ответственность, а при каких условиях ему можно воспрепятствовать. Вот, кстати, есть такой миф, что Иосиф Волоцкий – это такой прям, ну, сервил, говоря по-простому, да, человек, который готов обслуживать любую власть. Но он, например, прямо пишет, что если правитель грешен, если он не осуществляет справедливость, то христиане могут ему зазреть, скажем так, и могут ему не подчиняться.
Как или... митрополит Филипп, да, который не благословил Ивана Грозного, да, и увидел на его руках кровь, да, за что был умерщвлен.
Да, вот митрополит Филипп, он вот этот идеал в каком-то смысле воплощает, да, вот эту политическую ответственность за свою пасту в том числе. Ну, и чуть позже, уже после Иосифа Волоцкого, в 30-е годы XVI века, мы знаем об этом из посланий Фёдора Карпова и Зиновия Отинского, о том, что обсуждали понятие закона и суда. Обсуждали в связи с тем, как обустраивать жизнь подданных русского князя. Потому что, например, Фёдор Карпов, ссылаясь в том числе на Никомахову этику Аристотеля, приводя античных авторов, такой россыпи очень красивый, он говорит о том, что закон – это выше, чем просто вот терпение, да, на котором основана вот такая сильная, суровая государственная власть. А Зиновий говорит наоборот, что вот к нам приехали в Новгород такие вот люди, дьяки от великого князя, которые начинают чинно по закону вот с какой-то мерой судить всех. Из-за этого затягивают судебные процессы. И он, ссылаясь на Библию, говорит, что... Нет, настоящий государственный муж должен осуществлять суд быстрый и резкий.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, научный сотрудник отдела философии и религии Института философии РАН Михаил Шпаковский. Мы говорим сегодня о русской философии XVI века. И вот вы произнесли имя Иосифа Волоцкого, да, основателя Волоколамского монастыря. Иосифа Волоколамского монастыря, огромный такой мощный монастырь, куда Малюта Скуратов приезжал и куда русские цари вклады хорошие делали. А был ведь еще Нил Сорский, да? И вот эта оппозиция иосифлян и нестяжателей, какую роль она играет для философии XVI века? Задает ли это какую-то, ну, матрицу, может быть, вообще для русской мысли о церкви, о соотношении духовного и мирского?
Я думаю, для философии, вот, или для того, что называли в Древней Руси священной философией, выражение, которое активно употреблял Максим Грек, да, то есть буквально мысли о Боге, такой рациональной, возвышенной мысли о Боге, особого значения этот конфликт не имел. Даже если мы возьмем аскетику, учение о том, как бороться со страстями, как самосовершенствоваться, то мы заметим, что, в общем-то, Нил Сорский и Иосиф Волоцкий на самом деле это об одном и том же в действительности. Но они по-разному видели то, как должны жить иноки. Они даже предъявляли разные требования. То есть, например, если вы приходите к Иосифу, вы должны отдать имущество. Да, у вас будет минимальное личное имущество. Там, ну, книжечка, там, одежда. Ну, в принципе, все. А приходите к Нилу, у него другой набор требований. Например, его устав предписывает быть грамотным. Вот, обязательно грамотным, чтобы послушник, который впоследствии стал монахом, стал искусен в божественных писаниях, как тогда говорили. Но вот вопрос о собственности, который, безусловно, разделяет и Нила, и Иосифа, того, что стали, чьих последователей стали называть нестяжателями и осифлянами, это, конечно, больше вопрос политический, вопрос, в котором пыталась как-то решать свои проблемы, в том числе государственная власть, которая была заинтересована в том, чтобы увеличивать земельные наделы, чтобы их можно было давать там в награду или кому-то в отчину.
Если одни не стяжатели, то другие, получается, стяжатели, да? Можно ли назвать осифлян стяжателями?
Да, да.
Они стяжали что и для чего?
Основная идея Иосифа, что все-таки монастырь – это общежитие. В наших условиях, как потом пояснял Зиновий Оттинский, да, комментируя вот эти местные особенности монастырские наши, российские, в наших условиях без большого хозяйства просто не прожить. Это не Греция, где солнышко, там, где климат гораздо лучше и мягче. Нет, без большого хозяйства большой монастырь просто не смог бы прожить. Ему не на что было бы даже вести просто банальную литургию. Да? То есть, например, есть очень интересный текст «Послание княгини Галениной». Галенина жаловалась, что она деньги внесла на поминовение, а, значит, поминает не как она хочет. Но Иосиф ей отвечает, что у нас все деньги в монастыре идут строго по, скажем так, по статьям, то есть свечки закупить, отпеть кого-то там, да, там иконы подновить, хозяйство вести, то есть это все не пропадает. И, кроме того, большое хозяйство, оно позволяло вести монастырю активную благотворительную деятельность. В голодные годы Волоколамский монастырь – это как бы крупнейший благотворитель, который кормил голодных крестьян. И в том числе, кстати, конечно же, своих крестьян, да, тех земель и деревень, которые были приписаны монастырю.
Ну, ведь это еще и церковные земли, да, и церковные деревни, потому что не все крестьяне были крепостными, были церковные, монастырские крестьяне. И вот, по-моему, в XVI веке возникает идея, что церковь слишком обогатилась, надо эти земли секуляризовать, то есть надо их изъять из церковного пользования в пользование государственное. Это же в это время возникает эта проблема, да?
Да, это очень острая проблема. Mm-hmm. Она возникает даже раньше, еще во второй половине 15 века. Mm-hmm. Собственно, впервые попытку отъять некоторые церковные земли предпринял еще Иван III. Но вот какая незадача. Он пытался на соборе 1504 года, если мне память не изменяет, на котором окончательно осудили жидовствующих, поднять этот вопрос о землях. Но его разбил паралич. Вот так. И впоследствии еще одну попытку отсечь довольно значительную массу земель, ну, хотя бы создать прецедент, да, какое-то количество, попробовал сделать Василий III, опираясь на Васяна Патрикеева, который был, ну, очень могущественным, пока он, естественно, не пал вот, со своих политических позиций. И это во многом, как бы сказать, тоже во многом воля случая, как оказалось, поскольку Василию Третьему пришлось развестись, заново жениться на Елене Гленской, а условные нестяжатели не очень хотели ему благословлять новый брак.
Ну, по-моему, это как раз Максим Грек отказался дать теологическое обоснование этому разводу, что бездетный брак, ну, что делать, послал тебе Господь неплодную жену, ну, живи с ней, это не повод для развода. И после чего Максим Грек или же Михаил Триволис в миру отправился... Куда? В Иосифа? Волжский монастырь на перевоспитание, да? Вот, на хлеб и воду. Ну и дальше начались его мытарства и странствия по ссылкам, по северным монастырям. Можно ли сказать, что вот Максим Грек был скорее нестяжателем?
Максим, безусловно, да. Он однозначно нестяжатель. Более того, у него есть про это целый диалог, который называется «Филоктимон и Актимон». Собственно, тот, кто любит собственность, и тот, кто не любит собственность. Вот, собственно, это есть аналог, греческий аналог русского «стяжатель» и «нестяжатель». О, и да, вот за эти сочинения как раз Максима критиковал потом Зиновий, который писал, что Максим не понимал наших местных климатических и хозяйственных особенностей.
Ну, а Максим действительно был вот таким выдающимся богословом? В чем как бы его значение? Ведь это один из тех русских философов XVI века, который был прославлен русской церковью, да? Он святой, он почитается как святой, мощь его находится в Троице Сергиевой Лавре, да, где он почил, где закончились его земные мытарства. Вот эта святость за претерпевание, за то, что он испытывал вот эти гонения политические, или еще и за уровень его богословского мышления?
Я не помню, как бы, какова мотивация официального акта о канонизации Максима, но уже с конца, со второй половины XVI века мы можем фиксировать, что русские книжники, они активно используют сочинение Максима и испытывают перед ним пиетет. И, кстати, западнорусские тоже, которые работают и живут в Киевской митрополии на территории Речи Посполитой, они тоже читают сочинение Максима и используют его впоследствии в полемике против Брестской унии.
Я прошу прощения, такой вопрос. А в каком виде они читали эти книги? Это же не печатные были еще издания,
нет,
да?
Нет, это рукопись, это рукописи. Причем Максим сам составил свои собрания сочинений. Он не писал очень больших трактатов, он писал слова. Ну, сочинения среднего или там, выше среднего размера, которые он собирал в авторские сборники. И они копировались. Ну, это такой частный вопрос текстологии, не будем в них углубляться. Но при этом, кстати, Максима стали довольно рано издавать в печатном виде. Если мне не изменяет память, в Речи Посполитой на православных землях его уже издавали в конце XVI века. Например, его, по-моему, слова против Николая Булева об исхождении Святого Духа.
Это звездочётец, какой был немецкий, астролог, да?
Ну, он был больше, чем звездочётец. Это был очень образованный человек, это был, прежде всего, врач. И, по всей видимости, человек, который получил очень неплохое схоластическое образование. И их дискуссию с Максимом Греком, она ведь не только имеет вот такой контекст, ну, простого греческо-латинского вот этого спора там о филиокве, да, то есть от того, от кого исходит Святой Дух, от сына или от сына и отца, точнее, от отца или от отца и сына. Нет, это еще и вопрос об унии флорентийской, которая тогда звучала отголоском, очень таким тяжелым, трагическим отголоском, в том числе и для греков. То есть у нее есть еще и западноевропейский контекст, это очень важно.
Ну и «Колесе фортуны», по-моему, он тоже с ним спорит, или нет,
я не помню. Да, но это сейчас частный сюжет.
Ну, это важно, то есть стоит ли христианину, должен ли христианин верить в судьбу, в счастье и в другие формы случайности, или все-таки для него действует промысел Божий?
Ну, «Колесо фортуны» скорее частный сюжет одной большой темы, собственно, полемики с астрологией. И ведь проблема не только в Бульве была, проблема в том, что астрология входит в то, что мы сейчас называем комплекс сокровенных знаний. То есть это всяческие гадания, предсказания, формы мантики, да, предсказывания будущего, там, предсказывания хороших, плохих дней.
То, что сегодня мы не только в каждой газете, но даже в интернете, там, открыл Mail.ru, там, и вот, пожалуйста, тебе, там, львам не нужно в этот день, там, заниматься новыми делами. Все, то есть это уже канонизировано, это просто как газета «Правда», как курс доллара, извините. Вот, вот Максима Грека-то неплохо было бы здесь вспомнить и его критику всего этого.
Ну, Максим Грек, он чем занимался? Он берет астрологию, показывает, что если мы признаем власть планет над человеческими судьбами, то у нас нет свободы воли, а это полностью противоречит христианскому учению. И все его аргументы можно разбить на две группы. Первое, что, грубо говоря, если бы звезды действительно управляли нашей жизнью, то они были бы живыми, потому что управлять и властвовать могут только живые существа. А второе, что если бы управляли бы звезды, то не было бы никакого промысла, и не было бы у нас и свободы выбора, а следовательно, и на этом особенно настаивает Максим, не было бы моральной ответственности за свои поступки.
Да, ну вот видите, сколько интересного мы находим в русской философии XVI века-то. Это совсем не только умозрение в красках, о котором, может быть, мы еще поговорим. Я напомню нашим радиослушателям, что в гостях у нас сегодня Михаил Шпаковский, научный сотрудник сектора философии и религии Института философии Российской академии наук. И после небольшой паузы мы вернемся в студию и продолжим наш разговор в эфире программы «Философские ночи».
Философские ночи на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.